Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня на связи с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Невозможно сегодня не начать с темы, очень радостной на этой неделе был день рождения Сервантеса, автора «Дон Кихота», и наши радиослушатели знают, какое значение эта книга и этот автор для вас имеют, и вот об этом поговорить хотелось бы сейчас. А когда вы впервые «Дон Кихота» прочитали?
Наверное, в 9 классе или в 10-м, ну, то есть в конце школы.
Как менялось за эти годы впечатление от романа? Вы же только те книги читаете, которые стоит перечитывать.
Да, менялось. Ну, он мне понравился сразу, потому что есть все-таки, наверное, книги, которые в нашей жизни по-разному проявляются, и не всегда с первого прочтения. Вот к Данте, например, у меня вот первое прочтение особо... Ну, я понимал масштабы и прочее, но вот как-то никакого личного отношения не сложилось. А вот «Дон Кихот» сразу, при том, что я читал, ну, я все-таки уже был старшим школьником, я читал полную вот эту версию, не в детском изложении книга, хотя понятно, что в детском изложении, я даже не помню, читал я в детстве или нет, но, естественно, я там знал к моменту прочтения книг, кто такой «Дон Кихот», там, и все эти вошедшие в язык и в культуру образы, там, «Ветряных мельниц», даже, по-моему, какие-то фильмы смотрел. Вот, а мне «Дон Кихот» сразу понравился. Я думаю, что, ну, знаете как, вот если брать начальную точку и конечную, я эволюционировал от первого тома ко второму, я бы так сказал, и от «Дон Кихота» к «Санчо Пансе». Вот пока так, в плане, в смысле, любимых героев, я имею в виду.
А насколько эта книга входит в резонанс или входила, вошла именно с христианским мировоззрением, когда вот через внутреннюю такую религиозную идентичность смотришь на все произведения культуры и так их воспринимаешь? Вот о чем это для вас?
Ну вот как раз-таки я думаю, что, наверное, во время первого прочтения школьного в меньшей степени, я тогда только каким-то начинал интересоваться вопросами, связанными с верой, с религией. И, наверное, вот то, что при этом непосредственно, а там много этого всего, ну, помимо того, что сам текст, конечно, но именно каких-то таких непосредственных отсылов в нравоучениях Дон Кихота, вот, в поведении Санчо, когда он получил в управление то, что он думал, что является островом. Вот там очень много этого. Но я, наверное, тогда мимо этого как-то проходил. А вот потом, конечно, при вот там втором, третьем, там четвертом прочтении, конечно, понимаешь, что это книга, рожденная в христианской культуре, и вспоминаешь, даже Достоевский, да, по-моему, сказал, что вот на страшном суде человечество покажет Дон Кихота, Сервантеса, как бы предъявит. Вот. И опять же, вот не помню, кто-то замечательно сказал, что когда закончатся такие люди, как Дон Кихот, пусть закроется книга истории, в ней нечего больше будет писать. И при том, что это ведь сложный очень характер, и мало того, что он развивается на протяжении романа, но его очень легко так плоско воспринять поверхностно и как положительного героя, и, может быть, не как положительного, но и то, может быть, таким плоским прочтением. Но для меня, наверное, я, да, вот простите за многословие, отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что, наверное, вот в моем вот этом пути веры, это, конечно, книга, которая большую роль сыграла именно как текст христианский.
А вот что, например, что конкретно в этом смысле входит в резонанс?
Знаете, я вот вслед за Честертоном могу признаться, что я всегда любил какие-то нравоучительные тексты. И там вот советы, которые, например, вот, которые Дон Кихот дает Санчо, когда тот собирается стать губернатором острова, они чрезвычайно важные. Потом, повторяю, вот то, как Санчо себя ведет притворяя в жизнь эти советы. Это очень интересно, как он совершенно, так сказать, ну, является таким христианским правителем, если можно так сказать. Потом вот «Дон Кихот», как и многие другие книги, к которым я часто обращаюсь, у меня есть выписки из этих книг. И вот там те цитаты, которые я записал, вот, они чрезвычайно важны, и они тоже связаны с этой темой. Ну и просто я все время там вспоминаю, там, если у человека со связанными... Ничего страшного, если у человека со связанными руками немножко развяжется язык, там, ну, вот какие-нибудь такие. Ну, какие-то, знаете, вот много-много разных цитат, которые вот всплывают, что называется, иногда даже.
А вот смотрите, мы этот афоризм вспомнили, который вы атрибутировали Достоевскому, что на страшном суде человечество предъявит, может предъявить Дон Кихота. Вряд ли же это следует понимать как просто указание на высокое достоинство художественного текста, вот это прекрасное и красивое произведение. Вероятно, речь идет о том, что какой-то образ человека там дан такой, который человека оправдывает. Очень так в духе Достоевского это. А вот как вам кажется, каков этот образ? Дон Кихот или Санчо Панса?
Вы знаете, они вот нераздельны. У меня даже, вот мы сейчас с вами общаемся, у меня стоит такая фигурка, просто, которую мне привезли, зная вот мою любовь. Маленькие такие две фигурки. Вот высокий, тощий Дон Кихот, низкорослый, кругленький такой Санчо Панса. Мне кажется, они настолько слились вот друг с другом, что это вот эту пару надо воспринимать в единстве. Вот. И в жизни ты иногда себя ведешь как Дон Кихот, иногда как Санчо. Вот. В разных этих. И мне кажется, что это вот это образ. Ну и не только, кстати, там есть, конечно, и другие герои. И, кстати, знаете, очень простите, я немножко сейчас, может быть, отвлекся, но с практическими советами я помню, что там, наставляя какого-то молодого поэта, Дон Кихот говорит, что надо обязательно участвовать в конкурсах, но занимать всегда второе место, потому что первое обычно, ну, оно вот несправедливо присуждается по тем или иным причинам, там, по блату, за деньги, там, и так далее. А вот второе место, оно показывает подлинного победителя. Ну, какие-то такие вот вещи, которые действительно как характеристика человечества. Но это, возвращаясь к вопросу о Достоевском, мне кажется, что вот это два героя, которые дают такое объемное представление о человеке, о котором, наверное, Достоевский думал, человеку можно оправдать человечество.
Но традиционно принято считать, что образ князя Мышкина в романе «Идиот» – это такой парафраз на тему Дон Кихота. «Жил на свете рыцарь бедный» – это стихотворение пушкинское цитируется, и Аглая ищет сюжет для своей картины. И вот князь Мышкин тоже такой необычный персонаж по человеческим меркам, как будто Дон Кихот в этом смысле. Вот для вас эта тема близка, вы вот понимаете, о чем здесь речь для себя? Вы с этим согласны?
Вы знаете, и да, и нет, отвечая на вопрос о близости. Я, ну, понимаю, почему проводится такая параллель, она мне понятна. Я понимаю, что это, как иногда их называют, дети Дон Кихота в мировой литературе, да, и что «Идиот» относится к таким детям. И то есть, вот все, что вы сказали, в принципе, мне понятно, и в каком смысле это даже действительно очевидно, и Достоевский этого не скрывал. Но вот в личном плане я меня не запараллеливаются Дон Кихот и князь Мышкин, может быть, потому что вот я давно «Идиота» не перечитывал, ну, очень давно. Надо, наверное, перечитать. То есть, условно говоря, вот за эти годы, за которые я не перечитывал «Идиот», я, наверное, пару раз прочитал «Дон Кихота», поэтому у меня намного более такие свежие... Ну, то есть, я лучше знаю эту большую книгу «Дон Кихот», чем книгу поменьше Федора Михайловича. Вот. Но понятная параллель, конечно, но это, конечно, ну, очень-очень разные характеры, герои, личности. И в том числе и потому, что вот именно как живой герой, да, ведь Дон Кихот, он такой морализаторствующий, получающий все время. Это то, чего у Мышкина совсем нет. Вот, он совсем другой тип человека в таком, ну, плане поведенческом, как минимум. Хотя Дон Кихот, конечно, очень сильно меняется. И вот этот финал, вот для меня, конечно, финал – это вот самое сложное в этом романе. Финал, как бы прощание Дон Кихота со всеми своими фантазиями и так далее. Может быть, я не прав, но вот как-то у меня... Я сопротивляюсь этому финалу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». И мне бы хотелось еще продолжить разговор о Дон Кихоте в связи с тем, что 29 сентября был день рождения Сервантеса, автора Дон Кихота. Но вот упомянули мы уже князя Мышкина, и еще одна есть вполне известная такая историко-филологическая или культурологическая тема о том, что и князь Мышкин – это образ какой-то такой отблеск Христа для Достоевского, по крайней мере, в первой части, в начальных главах «Идиота», которые писались в несколько одной ситуации, а вот окончание романа, последующая история Мышкина уже писалась спустя какое-то время, и уже другая жизненная ситуация была у Достоевского, и литературоведы говорят, что вот там уже другой роман, и там уже не совсем вот эта характеристика князя Христа применима к Мышкину, скажем так, во второй половине романа. Но, тем не менее, пишет Достоевский в «Черновиках» к «Идиоту» князь Мышкин, князь Христос. И также культурологи, историки литературы отмечают, что и Дон Кихот – это некоторый образ Христа. Вот в каком смысле? Ну, как я понимаю, обычно речь идет о некоторой такой инаковости по отношению к миру, к его законам, и князь Мышкин и Дон Кихот приходят как совсем не похожие на, в кавычках, нормальных людей, они какую-то свою логику приносят. И вот в этом смысле и логика, или не логика, а вот некоторые представления о Царстве Небесном, с которым приходит Христос и который являет Христос людям, это совершенно не вписывающиеся в привычные категории. Вот в этом смысле такие два персонажа, которые в этом смысле подражатели Христа. Вот на такую реконструкцию вы как смотрите?
Ну, я на нее смотрю так со спокойной осторожностью, потому что мне кажется, что здесь, с одной стороны, она понятна, поскольку, как я уже сказал, это книга, созданная в христианской культуре, и она пронизана христианскими смыслами. Там весь язык, это язык, в общем-то, ну, если исключить вот постоянные отсылки к рыцарским романам, которые, конечно, отдельный такой феномен, то все равно этот весь язык – это христианский текст. Он там, это постоянно он этим дышит, так сказать, это все ясно. Вот. А вопрос инаковости, наверное, ну, с точки зрения, скажем так, оставаясь в рамках литературного осмысления текста и говоря, откуда вот какие-то черты взяты Дон Кихота, наверное, до определенной степени я могу с этим согласиться. Как мне представляется, богословской критики эта позиция, скорее, все-таки не выдерживает. Ну, может быть, слишком категоричное заявление, но тем не менее, потому что инаковость Христа, инаковость Дон Кихота – это очень разные инаковости. И при этом, вот опять же, мы, конечно, привыкли, ведь образ Дон Кихота и вот реальный Дон Кихот, ну, в смысле литературный, и его представления, что называется, в массовых культурах, они тоже ведь немножко разные вещи, да, он вот Дон Кихот, который живет вне книги, а это вот да, такая особенность литературы, он живет вне книги, в наших представлениях, в этих фигурках, которые у меня. Он такой немножко в какой-то степени, он сильно упрощенный, и он немножко идеализированный, потому что там есть такие малоприятные для Дон Кихота страницы, где там, по-моему, мальчик, которого он там освободил, а потом его все-таки избили, он сказал, что я вас очень прошу, никогда никому больше не помогайте и так далее. И это вещи такие, ну, они, вот это вот безумие Дон Кихота вполне определенным образом можно трактовать, да, потому что все, вот в первом томе, все эти люди, вот первые вот эти выезды Дон Кихота, все эти люди, которым он пытается помочь и считает, что помогает, причем безапелляционно, да, люди, которые не просят его о помощи, он всем им приносит, ну, он делает им хуже. И я знаю, что это, так сказать, не моя оригинальная трактовка, да, есть, по-моему, я слышал это у нашего выдающегося актера Ливанова, который вот говорил, что его образ Дон Кихот, на котором он работал, он снимал там что-то, по-моему, да?
Он фильм снял, да, где сам Дон Кихот и сыграл, а, по-моему, Санчо Панса сыграл Евгений Леонов.
Да, и вот он, я, к сожалению, этот фильм Даже если видел, то практически не помню, но я помню, что вот Ливанов меня потряс тем, что он сказал, что Дон Кихот – это такой образ, такой тоталитарный образ, и он сравнивал чуть ли не с диктаторами 20 века. Вот. Ну, могу сейчас что-то путать, не хочу тут наговаривать, это было очень давно, я услышал, но я просто хочу сказать, что тут очень разные эти вещи, поэтому какие-то такие, вот такие прямые параллели, да, Достоевский писал на полях, на черновиках, там «Князь Мышкин равно Христос», я не знаю, что там писал Сервантес бедный, и как, у него не самые лучшие были условия, в которых он творил, бытовые я имею в виду, но думаю, что, конечно, это скорее мы можем говорить о том, что это образ, порожденный вот естественно христианскими смыслами, там, библейскими смыслами и прочее. Но такие вот прямые параллели не совсем, мне кажется, будут правильны здесь и уместны.
Ну вот если размышлять для себя о том, о чем в связи с обликом Христа можно задуматься, если вот мы разговариваем о тех его, скажем так, литературных отблесках, даже в пускай самом отдаленном смысле, о чем сейчас говорим. Вот я недавно присутствовал на одной дискуссии, где совершенно неожиданно всплыл разговор о Дон Кихоте, образ Дон Кихота, и вот один из участников сказал, что Дон Кихот – это ополоумевший старик, таков он в книге, и все прочее про него сказанное, как о каком-то благородном рыцаре, пренаковость, это все вот просто какие-то не имеющие отношения к тексту слова, какие-то реконструкции. Это полоумный сумасшедший старик, который всем вредит. Ну, может быть, это тоже излишнее обобщение, но от которого очень многим плохо и неудобно, то, о чем вы сказали только что. В ответ на это другой участник дискуссии сказал, что, послушайте, во-первых, не все так просто в книжке, а во-вторых, ну, даже если допустить вот трактовку просто ради эксперимента, рассмотреть ее, что Дон Кихот – это некий вот отблеск, образ Христа, то ведь и от Христа, в каком-то смысле, можно сказать, далеко не всем вокруг было комфортно, приятно и хорошо. Вот что вы об этом думаете, если говорить именно о восприятии Спасителя уже, а не Дон Кихота?
Ну, я по-прежнему думаю, что это вот прямая параллель здесь не вполне уместна. Вот, все-таки давайте с этого начнем. Потому что неудобство, которое было от Дон Кихота и которое могло быть от Спасителя, это разные неудобства и по содержанию, и по всему. Да. Ну, конечно, было неудобно. Пилату было неудобно, которого жена просила, так сказать, отпустить. А у него не получалось. Да. Много кому было неудобно. Это безусловно так. Людям, которым он говорил какие-то не самые приятные вещи. Торговцам, в конце концов, которых он изгнал из храма, было неудобно. Но, понимаете, от действий много кого и людей, и там, и героев окружающим может быть неудобно. По этому одному признаку мы не можем их поставить в один ряд со Спасителем. Вот. Поэтому я думаю, что здесь... ну, это как бы совсем другая тема. Если вы предлагаете просто поговорить о вот этом, условно говоря, неудобстве, которое могло возникать у людей при общении со Спасителем, да? А про это...
Я скорее, да, уже думаю, что мы можем постепенно перейти от обсуждения Дон Кихота как книги, как образа, к вот другим темам, следующим из этого. Действительно, про то, что мы же нередко говорим, что христианство такая вера, неудобное в каком-то смысле, вечно обличающее и вообще-то максималистское, диктующее устами Спасителя оставить все и взять свой крест. И это не то, знаете, вот как тоже апологеты пишут, это не то комфортное христианство, к которому мы привыкли. Может быть, об этом стоит говорить в этой связи?
Ну, тут мысль, с одной стороны, конечно, понятная, вот, с другой стороны, тут, ну, что значит комфортное христианство, к которому мы привыкли? Христианство и комфорт – это такие понятия, наверное, максимально дистанцированные друг от друга. Вот, хотя мы слово «комфорт» настолько сегодня тесно уже в наш лексикон вошло, и что только не называют комфортным. Вот, и оно такое обиходное и многозначное. Вот. Но вопрос, конечно, очень серьезный, мне кажется, и в том числе и потому, что если мы говорим вот не о своих не своей попытки быть христианином, а вот мы же начали, собственно, с евангельской истории, земной жизни Спасителя. Вот каково это было находиться рядом? Тут, конечно, это сложно себе представить. При этом, наверное, конечно, были какие-то совсем человеческие реакции, безусловно, да, которые были связаны с тем, что люди, ну, естественно, не понимали, с кем рядом они находятся. Ну, собственно, и апостолы не понимали почти до самого конца. Вот они до самого конца, до конца не понимали, вот, в чем их великое призвание и с кем вот они находились в течение всего этого времени. Вот. Это вообще, конечно, такая тема, ну, я боюсь, что сейчас больше, наверное, не смогу сказать, но когда я вот задумываюсь над такими вопросами, я понимаю, что чтобы попытаться представить себе, как это было, нам, конечно, нужно отказаться от 2000-летнего опыта христианской истории, что невозможно просто человеку, мы не можем такой мыслительный эксперимент провести, да, и оказаться вот в ситуации 2000 лет назад, когда все, что будет потом, все, что произойдет потом, вся цивилизация, построенная христианством, она еще не случилась. Она не случилась еще. И вот как мы реагируем на слова, которые звучат, да? Мы читаем Евангелие, мы там перечитываем Евангелие, у нас есть какое-то свое отношение. А теперь давайте представим, что эти слова мы слышим впервые, но не в 20 веке, не в 21 веке, а в первом. Какое это производило впечатление? Ну, только мыслительные эксперименты можно, конечно, делать здесь.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».